Глава первая. Новое твердое состояние. В огромной пещере Шэнь Хуабэй чувствовал себя так, будто шел по темной равнине под небом без звезд. Камни у него под ногами, которые расплавились от жара ядерного взрыва, уже остыли и стали твердыми, хотя сильный жар еще проникал сквозь термоизоляцию его сапог, и подошвы его ног вспотели. Дальше от входа один участок стенки пещеры еще не остыл. Он слабо светился красным в темноте, как небо на рассвете сквозь туман. Жена Шэнь Хуабэя, Джао Вэн Ця, шла слева от него, а его 8-летний сын, Шэнь Юань, в припрыжку бежал впереди, по-видимому, тяжелый противорадиационный костюм его совсем не стеснял. С ними вместе шагали члены группы атомной инспекции ООН. Фонари на их шлемах посылали в темноту длинные лучи света. Для уничтожения ядерного оружия применяли два метода – демонтаж и подземные взрывы. Здесь находился один из участков подземных взрывов Китая. Профессор Ковинский, руководитель группы инспекторов, догнал Шэнь Хуабэя. Его фонарь осветил трех человек, идущих впереди него, и отбросил их длинные качающиеся тени на пол пещеры.
«Доктор Шэнь, зачем вы взяли с собой семью? Здесь не место для пикника».
Шэнь Хуабэ остановился, ожидая, пока русский физик поравняется с ним.
«Моя жена – инженер-геолог. Она работает в главном центре управления уничтожением. Что касается сына, то, мне кажется, ему здесь нравится».
«Нашего сына всегда привлекало все странное и экстремальное», — согласилась с ним Вэн Цзя, обращаясь скорее к мужу, чем к руководителю группы. Несмотря на то, что ее лицо отчасти скрывал щиток защитного костюма, Хуабэй ясно видел беспокойство в глазах жены. Мальчик буквально приплясывал перед ними.
«В самом начале эта яма была размером с наш подвал!» «А после всего двух взрывов она стала гигантской. Только подумайте, какие огненные шары возникли после этих взрывов. Наверное, казалось, что огромные младенцы под землей разозлились, бьют ножками и орут. Должно быть, зрелище было поразительное».
Шэнь Хуабэй и Джао Вэн Цзя переглянулись. Он слегка улыбался, но тревога на ее лице стала еще заметнее.
«Мальчик мой, там было 8 младенцев». Со смехом сказал профессор Ковинский Шэнь Юаню. Потом повернул голову к Шэнь Хуабэю. «Доктор Шэнь, именно это я и собирался с вами обсудить. Во время последнего взрыва вы подорвали боеголовки 8 баллистических ракет «Гигантская волна», запускаемых с подлодок, каждая мощностью 100 килотонн. Боеголовки были установлены на стеллаже кубической формы».
«А в чем проблема?»
«Перед детонацией я явно увидел на мониторе, что в центре куба находится белая сфера».
Шэнь Хуабэй опять остановился. Глядя прямо на Ковинского, он сказал.
«Профессор, условия договора об уничтожении запрещают нам уничтожать меньше положенной квоты, но, по-моему, они не запрещают нам взрывать больше. Было проведено 5 независимых наблюдений, которые подтвердили размеры взрыва. Все остальное несущественно».
Ковинский кивнул.
«Поэтому я дождался конца детонации, чтобы обсудить с вами этот вопрос. Мне просто любопытно».
«Полагаю, вы слышали о сахарной глазури?»
Слова Шэнь Хуабэя обрушились на собравшихся как проклятие. В пещере стало тихо. Все остановились, и лучи света от фонарей на шлемах, направленные во все стороны, замерли. Они разговаривали по радиосвязи в скафандрах радиационной защиты, поэтому даже далеко обогнавшие их люди услышали слова Шэнь Хуабэя. Молчание было нарушено, когда члены группы инспекторов подошли и собрались вокруг Шэнь Хуабэя. Каждый в этой группе избранных, из какой бы страны мира их ни направили сюда, был светилом в области ядерных исследований вооружения, и все ясно поняли, о чем идет речь.
«Она действительно существует?» — спросил один американец, пристально глядя на Шэнь Хуабэя.
Тот лишь кивнул головой. Ходили слухи о том, что, получив известие о первом китайском испытании атомной бомбы в середине прошлого столетия, Мао Цзэдун прежде всего задал вопрос. «Атомный взрыв был?» Понимал он или нет, но это был отличный вопрос. Ключом при проектировании атомного оружия является возможность применить сжатие. При взрыве атомной бомбы сначала взрывается пакет обычных взрывчатых веществ, окружающих массу расщепляемого материала, и этот взрыв сжимает его, образуя плотную сферу. Когда эта сфера достигает критической плотности, начинается разрушительная цепная реакция, которая приводит к атомному взрыву. Все это происходит в миллионную долю секунды, поэтому давление на расщепляемое ядро должно быть рассчитано очень точно, так как даже малейший дисбаланс может помешать ядру достичь критической массы. Если это случится, произойдет всего лишь обычный химический взрыв. После появления атомного оружия ученые использовали сложные математические модели для конструирования разнообразных устройств, вызывающих сжатие заряда. Новые технологии последних лет позволили ученым создать механизм сжатия с небывалой точностью, и сахарная глазурь была одним из методов, позволивших им этого добиться. Сахарная глазурь представляла собой некий наноматериал, используемый для создания оболочки ядра атомного оружия. После нанесения этого материала его, в свою очередь, накрывали слоем обычных зарядов взрывчатки. Назначением сахарной глазури было автоматически уравновесить компрессионное напряжение, так что даже если внешний слой взрывчатых веществ не создаст однородное давление, сахарная глазурь сбалансирует его распределение и вызовет сжатие, необходимое для получения критической плотности делящегося материала. Та белая сфера, которую вы видели между боеголовками, была сплавным материалом, покрытым сахарной глазурью, сказал Шэнь Хуабэй. Ему предстояло подвергнуться огромному напряжению сжатия во время взрыва. Это часть исследовательского проекта, который мы планируем продолжать в процессе уничтожения оружия. Когда все атомное оружие на Земле будет уничтожено, будет трудно создать кратковременное компрессионное напряжение сжатия такой величины, по крайней мере, в ближайшее время. Будет интересно посмотреть, что произойдет с испытуемым материалом при таком давлении, посмотреть, во что он превратится. Мы надеемся, что это исследование поможет нам открыть перспективные области применения для сахарной глазури в мирных целях. Один из чиновников ООН, обдумывая такие возможности, сказал: «Вам следует покрыть графит сахарной глазурью, чтобы мы могли создавать крупный алмаз во время каждого взрыва. Тогда этот дорогостоящий проект уничтожения атомного оружия мог бы принести прибыль». В наушниках раздался взрыв хохота. Чиновники, не имеющие технического образования, часто становились посмешищем в подобных ситуациях. «Посмотрим, 800 килотонн. Насколько порядка в величины это больше, чем давление, необходимое для превращения графита в алмаз?» — спросил кто-то.
«Конечно, это не создало алмаз!» — прозвучал веселый голос Шэнь Юаня в их наушниках. «Держу пари, это создало черную дыру!» Крошечную черную дыру. Она всосет нас в себя, всосет всю планету, и мы окажемся в более красивой вселенной на другой стороне.
Ха, взрыв был для этого недостаточно большим, мой мальчик. Доктор Шэнь, у вашего сына замечательный ум, похвалил его Ковинский. Итак, каковы были результаты этого опыта? Во что превратился сплав? Полагаю, вы большую часть его не нашли.
Я еще не знаю. «Давайте пойдем и посмотрим», — ответил Шэнь Хуабэй, указывая вперед. От взрыва в земле образовалась огромная сферическая полость, похожая на чашу с закругленным дном. В центре этой чаши мелькали лучи нескольких фонариков. «Это люди из группы, изучающие сахарную глазурь». Они спустились по пологому склону к центру чаши. Внезапно Ковинский остановился, потом прижал ладони к земле.
«Я чувствую дрожь».
Другие тоже ее почувствовали.
«Она не могла быть вызвана взрывом, правда?»
Чжао Вэньцзя покачала головой.
«Мы неоднократно исследовали геологическую структуру зоны вокруг полигона. Взрыв никак не мог вызвать здесь землетрясение. Дрожь началась после взрыва и с тех пор продолжается без перерыва. Доктор Дэн Ивэнь сказал, что это имеет какое-то отношение к эксперименту с сахарной глазурью, но подробностей я не знаю.
Когда они подошли к центру чаши, дрожь усилилась, она шла откуда-то из подземной глубины. Вскоре она стала настолько сильной, что и у них задрожали ноги, будто гигантский поезд с громом проносился под ними. Когда они подошли к центру, ученый в скафандре поднялся с дна чаши и поздоровался с ними. Это был доктор Дэн Ивэнь, тот ученый, который отвечал за эксперименты по сжатию материалов во время атомных взрывов.
«А что это у вас?» — спросил Шэнь Хуабэй, указывая на большой белый шар в руке доктора.
«Рыболовная леска», — ответил доктор Ивэнь. Вокруг него стояли, низко нагнувшись, несколько человек, образовав круг. Они смотрели в маленькое отверстие в скале, которое расплавилось во время взрыва и снова отвердело. Края отверстия представляли собой почти правильный круг диаметром примерно 10 сантиметров, а его края были гладкими, будто отверстие проделали сверлом. Один конец лески в руке доктора Ивэня исчезал в этой дыре, и он постепенно отматывал новые порции лески со своего клубка.
«Мы уже опустили больше 10 000 метров лески в это отверстие. Одна все нет. Наши радары показывают, что его глубина больше 30 000 метров, и она растет».
«Как она образовалась?» — спросил кто-то.
«Сжатый экспериментальный сплав утонул в земле, как камень в море. Вот что проделало эту дыру. Пока мы разговариваем, сплав проходит через плотные слои камня, и это вызывает дрожь».
«Боже мой, это поразительно!» — воскликнул Каминский. «Я полагал, что сплав испарится от высокой температуры во время взрыва».
«Если бы не было сахарной глазури, результат был бы именно таким», — согласился доктор Ивэнь. «А в этом случае он не успел испариться. Сахарная глазурь перераспределила силу взрыва, сжала сплав и породила новое состояние материи, которое следует назвать сверхтвердым. Это название уже занято, поэтому мы назвали такое состояние новым твердым».
«Вы хотите сказать, что плотность этой штуки по сравнению с плотностью Земли под нами аналогично плотности камня, брошенного в воду?» — спросил профессор Кавинский все еще с недоверием.
«Она намного больше. Основная причина, почему камень тонет в воде, не имеет отношения к плотности того или иного материала. Причина в том, что вода — это жидкость. Когда вода замерзает, ее плотность не сильно меняется. Но если вы положите на лед камень, он не погрузится в лед. Вещество в новом твердом состоянии, однако, реально погружается в камень, так что можно лишь вообразить, какая у него плотность».
«Вы хотите сказать, что оно превратилось в нечто вроде вещества нейтронной звезды?»
Доктор Дэн Ивэнь покачал головой.
«Мы пока не установили точно его плотность, но, видя скорость его спуска, мы можем с уверенностью сказать, что она не так велика, как у вырожденного вещества нейтронной звезды. Если бы вещество в новом твердом состоянии имело такую плотность, то падал бы со скоростью полета метеорита сквозь атмосферу и вызвало бы извержение вулканов и крупные землетрясения. Эта материя — нечто среднее между обычным твердым и вырожденным существом».
«Оно долетит к центру Земли?» — спросил Шэнь Юань.
«Возможно. Ниже определенной глубины каменный слой земной коры и мантия сменится жидким ядром, где этой штуке погружаться станет еще легче».
«Потрясающе!»
Пока внимание всех было приковано к отверстию, Шэнь Хуабэй и его семья незаметно отделились от группы и отошли в темноту. Не считая гудения и дрожи, вдали от отверстия было тихо. Лучи их фонарей растворялись в сплошной темноте вокруг. Они слились с бескрайней безличной пустотой. Они переключили свои переговорные устройства на личный канал. Здесь Шэнь Юаню предстояло сделать выбор, который определит всю его дальнейшую жизнь. Пойти с отцом или остаться с матерью? Перед родителями Шэнь Юаня стояла более трудная проблема, чем развод. У отца была терминальная стадия лейкемии. Шэнь Хуабэй не знал, вызвана ли болезнь работой в области ядерных исследований, но он знал, что ему осталось жить не больше 6 месяцев. К счастью, существовала технология погружения в искусственную гибернацию. Шэнь Хуабэй будет погружен в состояние сна до тех пор, пока не появится лекарство от лейкемии. Шэнь Юань мог выбирать, погрузиться в сон вместе с отцом или продолжить жить вместе с матерью. Второй вариант казался более разумным, но ребенку было трудно отказаться от идеи последовать за отцом в будущее. И Шэнь Хуабэй, и Джао Вэнцзя еще раз попытались привлечь его на свою сторону.
«Мама, я останусь с тобой, не лягу спать вместе с папой», — сказал Шэнь Юань. «Ты передумал?» — в восторге спросила Джао Вэнцзя. «Да. Нет необходимости отправляться в будущее, чтобы найти что-то интересное. Сейчас и здесь много чего интересного. Например, вон та штука, которая тонет в земле. Я хочу быть здесь, чтобы это видеть».
«Ты так решил?» — спросил Шэнь Хуабэй. Джао Вэнцзя сердито посмотрел на него, беспокоясь, как бы сын опять не передумал.
«Да», — ответил Шэнь Юань. «Я хочу попробовать увидеть, что там, внизу, в этой дыре».
Он побежал к чаше, где мелькали огни фонариков других людей. Джао Вэнцзя смотрела вслед сыну.
«Боюсь, что не смогу дать ему то, что ему нужно. Он точно такой, как ты, погружен в свои мечты. Может быть, будущее ему больше подошло бы».
Шэнь Хуабэй положил ладони на плечи жены.
«Никто не знает, каким будет будущее. А что плохого в том, что он похож на меня? Настоящему тоже нужны мечтатели».
«Нет ничего плохого в том, чтобы быть мечтателем. Поэтому я тебя и полюбила. Но ты должен знать, что в нем есть и другая сторона. Его выбирали старостой класса 2 года».
«Да, я слышал. Не знаю, как ему это удалось».
«Он жаждет власти и знает, как ее добиться. В этом он совсем на тебя не похож».
«Да. И как он может примирить это со своими фантазиями?»
«Меня больше беспокоит, что случится, когда он это сделает».
Шэнь Юань добежал до чаши. Луч его фонаря уже нельзя было отличить от других лучей. Родители перестали следить за ним, выключили свои фонари и погрузились в темноту.
«Как бы то ни было, жизнь будет продолжаться. Возможно, лекарство разработают в следующем году, или через 100 лет, или... никогда не разработают. Несомненно, ты проживешь еще по крайней мере 40 лет. Мне нужно, чтобы ты мне кое-что пообещала. Через 30 лет, если лекарство еще не появится, разбуди меня. Я хочу еще раз повидать тебя и сына. Пусть это наше прощание не станет окончательным».
«Ты хочешь в будущем увидеть старуху и взрослого мужчину старше тебя на 10 лет? Но, как ты сказал, жизнь продолжается».
Джао Вэнцзя удалось изобразить в темноте жалкую улыбку. В этой гигантской пещере, вырытой ядерными взрывами, они провели вместе последние мгновения. Молча. На следующий день Шэнь Хуабэю предстояло погрузиться в сон без сновидений. Джао Вэнцзя останется жить вместе с Шэнь Юанем, жизнь которого поглотили мечты. Вместе они продолжат идти по опасной дороге жизни к неизвестному будущему.